Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. У нас сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях писатель, актер, сценарист, режиссер, член международного литературного пен-клуба Петр Кожевников. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, Виктор.
Сегодня мы поговорим о России и Петербурге, о политике и культуре, о многом другом. Вспомним советское время, сравним его со временем нынешним. И вначале я бы хотел предложить нашему гостю самому задать вопрос нашим радиослушателям. Тот вопрос, на который он бы хотел больше всего получить ответ. Пожалуйста, Петр.
Вопрос достаточно простой. Я бы хотел спросить слушателей, если бы вы знали, как будут развиваться события в СССР и в мире вообще после перестройки, как бы вы себя вели?
Хорошо, нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут ответить на вопрос Петра Кожевникова, а также задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Петр, а почему вы задали нашим слушателям именно этот вопрос?
Потому что меня как писателя, и как сценариста, как журналиста, и как человека, и как отца уже четверых детей, вот будет в августе пятый, меня, конечно, интересует то, что происходит и происходило, и что будет дальше происходить, и как на это реагируют люди. Потому что очень меняется ситуация, очень меняется жизнь, все меняется. И вот эти реакции людей мне всегда интересны. Вот как бы они себя вели, допустим, если бы знали, вот будет так, и можно было бы что-то изменить. Как бы они себя вели? Мне это интересно.
Вот скажите, а вы после перестройки вели себя очень интересно тоже, на самом деле. Вы занимались и экологией, вы занимались и режиссерской деятельностью, и писали очень много. Вот у вас есть какие-то идеи по поводу того, как бы вы себя вели, если бы вы знали, что сейчас вот в стране создастся такая ситуация?
Я думаю, что, скорее всего, я бы остался за границей когда-нибудь. Или после Метрополя, или каким-то образом, оба пути я был в Париже. И мне все люди, которые ко мне хорошо относились, говорили, ну вот идите, идите вот туда. А я шел не туда, я шел к нашим. А наши были все забаррикадированы, встречали меня с тревогой, говорили, товарищ, мы вас сейчас отправим на родину. Я говорю, вы знаете, мне еще рано на родину, я как раз был тогда корреспондентом «Свободы», мне нужно получить кое-какие деньги, еще тут у меня сценарий, еще что-то, я еще не был в Музее современного искусства, я не спешу. Хорошо, товарищ, вы сейчас выйдите осторожнее, мы дальше не пойдем, что там все было блокировано. Вот, два раза было так, ну и по-разному складывалось, потому что это не то, что я хотел, не то, о чем мне мечталось, вот эта жизнь.
А чем она вас не устраивает, скажем так, вот сейчас, сегодня?
Ну, здесь нужно начинать с того, что я, образно говоря, себя ощущаю бывшим. Вот было такое выражение раньше «бывшие», это были бывшие до 17-го года люди, аристократы, дворяне, офицерство, интеллигенция.
Они собирались у вашей бабушки на кухне.
Да, да, это все из моих текстов, действительно. Они собирались у нас уже, слепые, глухие, отсидевшие там, сколько им было положено, и 25, и больше. Они собирались, никого ни в чем не обвиняли, не хулили, пили чай там с халвой. Вот, а мы под столом с братом сидели и подслушивали. И вот я себя тоже ощущаю, хотя я, в общем-то, сейчас их моложе, я полон сил, я могу массу вещей делать. Но, тем не менее, вот новая жизнь, новая форма взаимоотношений, они для меня какие-то не совсем понятные, то есть, может быть, и понятные, но недоступны, я чего-то не могу приступить. То есть я понимаю, что можно было заниматься бизнесом, я видел, как это делается. У меня несколько моих воспитанников, скажем, в сфере единоборств, они погибли, потому что они стали заниматься бизнесом, там потом пошел криминал, какие-то, как говорят, разборки, наезды, и многие из них так погибли. Кто-то без вести пропал, кто-то как-то. Вот. Я вспоминаю Виталия Савицкого, нашего депутата Госдумы, где он? Нету. Галина Васильевна Старовойтова, где она? Нету. Маневич, где он? Нет. И так далее, и так далее. Где вот все эти бойцы, борцы, люди разные совершенно по направлению, так скажем, созидатели, может быть, какие-то и хищники, но где все эти люди? Их нету, потому что они столкнулись с новыми отношениями, которые их просто стерли с лица земли.
И вы чувствуете себя бывшим?
Ну, в общем-то, да, потому что я смотрю на все это, и мне заранее все понятно. Я ведь инженер душ, я все уже знаю. Я прихожу куда-то, скажем, устраиваться, я все уже понимаю, все знаю, где в конвертах, где черное, где левое, где еще что-то. Но в то же время лицемерие руководства, самого высшего руководства, и на местах, когда говорят, мы прекратим эту практику, но все знают, что она устраивает всех, и все так и будут жить. это ворованный асфальт, там еще что-то, дети, которых раздают не потому, что детям хотят лучше сделать, а потому что это же недвижимость. Но это же понимает любой человек, самый простой.
Петр, у вас нет такого ощущения, что состояние нынешнее вашего бывшего, да, оно очень похоже на состояние, когда вы работали, ну, скажем, в кочегарке в советское время или вот находились вне вот этого, вне поля, так сказать, вне государства, находясь внутри этого государства?
Да, дорогой мой, если бы была такая кочегарка, мне будет летом 55 лет, я в прекрасной форме, я жму там за 100 килограмм, бегаю и купаюсь зимой, все нормально, как говорится, все системы работают нормально. Но где эта кочегарка? Раньше действительно это было место, где все собирались, там и Цой, и поэты, и писатели, все собирались в этих местах, оседали там, да, не кондиции. Там они как-то жили, была эта экологическая ниша, сейчас ее нет уже, сейчас нет и такой ниши.
А почему, чем вы это можете объяснить?
Я думаю, что все как-то подчищено, и если есть возможность где-то оседать, там оседают люди из Азии, они начинают снизу, вот подвалы, там что-то собирают, металл какой-то, пивные вот эти банки, стекло, бумагу, и они выше, выше, так сказать, занимают места, потому что все поменялось.
Петр, немножко о себе. Можете рассказать свою биографию чуть-чуть, чтобы поняли и узнали вас слушатели, которые нас внимательно сейчас слушают?
А какие именно моменты?
А, интересно. Ну, давайте с «Метрополя» начнем.
А, с «Метрополя», да. Был такой знаменитый в свое время альманах скандальный, назывался «Метрополь». Туда входило 26 авторов в состав. Мы его смонтировали. Там Белла Ахатовна Ахмадулина, Василий Павлович Аксенов, Андрей Вознесенский, Андрей Битов, Владимир Семенович Высоцкий, Гринштейн, Олешковский. То есть там были совершенно замечательные люди, и мне так повезло, что я тоже там оказался. Мне предложили мою повесть, которая была непроходной, меня вообще не печатали при совке. И предложили включить туда. Я согласился. И потом я как-то уже ощутил какой-то пресс. Я не знал, что альманах вышел, но уже начался пресс. Меня там куда-то стали таскать, там еще что-то. Я ушел с хорошей работы, бросил институт и пошел сторожем. И вот я сижу с каким-то этим радиоприемником таким переносным, старым. Это называлось «Пьяная гавань». Там фургон, никого нет, надо кто-то кричит, кого-то там насилуют, убивают, там где-то в темноте я не выхожу, света нет, у меня какая-то лампадка. И вдруг слышу по приемнику, каким-то акцентом читают текст, похожий на мой. Это оказалось, что читают по BBC или по «Голосу», я уже не помню, по «Немецкой волне». Вот за Мишу, за Галю, вот эти дневники, мелодии наших дневников, или она называлась еще «Две тетради», или «Ангелы в раю», у нее три названия образовалось в этой вещи, это читают по голосам. Вот. Потом я ощутил уже вполне, так сказать, пресс, и на этой работе, где я был сторожем, тоже меня там пытались как-то...
Хорошо, Петр, разговор вызвать. Но немножко все... попозже да. Продолжим, да, чуть-чуть, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях писатель Петр Кожевников. Дальше, Петр.
Дальше я увидел, что эта организация, которая якобы занимается очисткой от всякого там напланового мусора, там мазута, все это у меня в повести «Личная неосторожность» потом было расписано. Она занимается там приписками, воровством, криминалом. Я стал бороться. Вот стал боролся, меня там чуть не убили. Потом стал бороться с дамбой. Ну, судьба, так сказать, завернулась. И я оказался на перекрестке совершенно разных интересов, противоречий и неугоден многим. То есть там в порту тоже происходили различные там криминальные ситуации, там и контрабанды, и прочее. Вот. И там были какие-то инциденты, меня колотили, куда-то приводили, какие-то делали психиатрические экспертизы. То есть, но мне все это было интересно. То есть я как автор все-таки, я смотрел вот на этот сюжет, как будет развиваться, и как будет наш герой. Вот он выживет, чем он будет заниматься, что скажут на этой экспертизе. Там меня спрашивали, скажите, пожалуйста, кто был Петр Первый? Ну, у меня не было ответа, я, естественно, говорил, что я не знаю. А потом спрашивали, у вас не бывает такого ощущения, что земля уходит из-под ног? У меня даже такая повесть есть. Я говорю, знаете, вот сейчас есть такое ощущение. Но потом эти, сколько там было, 5 или 6 экспертиз, сделали еще одну и сняли все вот эти диагнозы. Я говорю, слушайте, так а что мне теперь делать? Я уже заказал кучу лекарств из-за границы, меня обслуживают тут академики, мне лечиться, не лечиться. То есть оказалось, что все это был блеф, это было под давлением на каких-то систем, значит, сделано, что, может быть, не в тюрьму, так в дурдом. Ну, раньше так и было, вилка такая, да, если дурак или преступник, вот.
Это какие годы?
Это 80-е годы, середина 80-х.
Ну и тогда вы занимались конкретно экологией, вот это да, период создания... Да.
Но тогда уже, видимо, у этой системы, скажем, карательной, как в Маугли у этой змеи, не было уже яда этого. Она шипела, она пыталась укусить, но не было. И даже более того, я думаю, что какие-то тоже системы властные устраивали вот такие бойцы, как я, понимаете, бесстрашные. Потом я уже понимал, что все равно ты статист. Это устраивало. Борись, кричи, шуми. А мы в это время там хап... И все приватизируем.
А сейчас вы не занимаетесь уже экологическим?
Нет, я не занимаюсь. Я много занимался детьми тоже бесхозными и экологией. Но когда экология превратилась в бизнес, то мне это неинтересно. Я не хочу в этом мараться, участвовать.
Петр, скажите, вы пошли все-таки в политику. Вы дважды становились депутатом муниципальных советов. Баллотировались депутаты законодательного собрания. Очень интересно, ваш политический путь, тот опыт, который вы вынесли вообще из этого... из этого состояния, скажем, так сказать, нахождения в политике?
Ну, дело в том, что это семейное, ведь мой прадедушка Петр Готтерф Эммануэль Хансен, он был действительно статский советник, он был как Д'Артаньян при Марии Федоровне, при принцессе Дагмаре, при императрице нашей, и с ней он уехал в 16-м году туда, в Данию уже не возвращался. И я так знал от своих старших, что вот был такой замечательный у нас прадедушка, который занимался политикой, экологией, приютами, богадельнями, он этим занимался. И меня тоже как-то все это влекло. И однажды я подумал, что, наверное, лучше принимать решения, чем расхлебывать их последствия эти жуткие. Спасать там озеро Дроздово, которое в Ладогу там хотят бросить, в Приозерске, да, или еще там что-то, или с этой дамбой заниматься, которую все равно на самом высоком уровне говорят, мы ее достроим. Хотя это безумие, какое-то преступление, мы достроим. Там угроблена вся восточная часть залива, рыба эта погибает. Ужасные последствия. Вот. И я подумал, что нужно решение как-то принимать самому, участвовать в этом. И я баллотировался, я был первым, кого выдвинули в 1987 году, неформалы, была у нас группа «Дельта», клуб 81, выдвинули кандидатам в депутаты. Мои документы отвергли, это было здесь недалеко, где-то в центре, их отвергли. Потом вторым был Алексей Ковалев, вот, ему желаю всего самого лучшего, он молодец, он удержался на этом поприще, и он так как-то и пошел в политику. Вот. Я же как-то постепенно отошел, я еще как-то баллотировался несколько раз, но потом уже пришли люди с деньгами. То есть все изменилось, и уже решали деньги. Я думаю, что это все решается, конечно, каким-то финансовым путем. Сейчас тем более уже партийным и в основном однопартийным. Поэтому здесь уже делать тоже нечего. Ну, в муниципалах я пока еще остаюсь. У нас, по-моему, последний год в муниципалах. Но если говорить о муниципалах, то я помню, как мы ездили в свое время по писательским каким-то приглашениям экологическим в Европу, там, Финляндия, Германия, и как местные муниципалы, которые не получают за это денег, которые занимаются этим действительно по зову души, с какой гордостью и счастьем они рассказывают, вот здесь мы сделали газон, здесь мы там что-то посадили, здесь мы запретили там какую-то канализацию. Это их гордость. Вот. А у нас, к сожалению, это власть, которая абсолютно не была подготовлена, то есть люди не были подготовлены к той власти муниципальной. Ее создали, ее учредили волевым указом, там, Ельцина, по-моему. Вот будет 98-й год, да, пусть будут муниципалы. Кто это, что это, народ не понимает, муниципалы не понимают, чем заниматься. Приходили люди самые разные, пенсионеры, отставники, учителя, медсестры, милиционеры. Они же не готовы к тому, чтобы заниматься вот этими какими-то управленческими делами, там, озеленение, благоустройство, опекунство, масса вещей, там, с ветеранами работа, очень разные направления. Для этого нужно хотя бы было какие-то курсы сделать, чтобы люди обучались этому. Вот. Ну и то, что мы имеем, и сейчас тем более идет конфронтация между муниципалами там, и ЗАГСом, и, там делятся администрации какие-то полномочия там, по благоустройству, еще это. Все это очень драматично. А результат какой? Что в любой двор заходишь, разбитый асфальт, очень неприглядный вид, потому что никому до этого нет дела. Все борются опять за власть, какие-то полномочия. Мне это тоже грустно, я, наверное, больше не пойду.
Настолько плохо все, да?
Но меня это не устраивает. Я не знаю, может быть, я как-то смотрю по-своему, я же не говорю, так сказать, от имени всех, но вот мне кажется, что это не совсем все.
Ну, какие-то вообще финансовые возможности существуют у муниципалов вообще для решения этих проблем?
Дело в том, что я как-то далек всегда от бюджетных дел. Я занимался и занимаюсь чем? Вот какие-то неблагополучные дети, вот нужно устроить в приют. Поскольку я много снимал документальных каких-то материалов, своих фильмов в приютах, я звоню, меня знают люди, ну, насквозь, да, я говорю, слушайте, вот надо устроить там ребенка, ну, привозите, уж у нас места нет, но одного возьмем, двух возьмем, потому что они тоже ведь никому там не нужны. Вот, вот этих детей устраивают, потом какие-то с наркоманами там какая-то тоже возня, там, чтобы они здесь не собирались, там, еще что-то, куда-то их направить, но все это все сложнее и сложнее, потому что эти люди, они, в общем-то, не нужны, это балласт, это, в общем-то, не кондиция. Вот, а на самом деле это... Люди, скажем, сломанные слишком рано, там, из тяжелых семей, либо от неустройства родителей это происходит, как чаще, да, выходят на улицу, и улица сразу подбирает этих детей. Сколько беспризорников, это трудно сказать, потому что, а кого считать беспризорником? Кто уходит на час, на неделю, кто приезжает из других городов, у кого нет родителей, это тоже сложное понятие, да, беспризорник.
Ну и как вы считаете, в перспективе вообще эта проблема глобальная вообще, она может как-то решаться вообще, ну хотя бы на примере Петербурга или нет?
Вы знаете, тут ведь можно, я думаю, даже я могу подготовить какую-то программу, и люди, скажем, как мы говорим, доброй воли подготовили программу, но как она будет выполняться? Вы помните, по-моему, у Аверченко есть рассказ, когда король и писатель поменялись местами, и писатель сразу написал, что всех там слепых, сирых привести во дворец, и смотрят в окно, бьют там дубинками, гонят, что такое, исполняем приказ короля. Ну, то есть, к сожалению, все же меняется, все принимает какие-то формы не те, о которых мы мечтаем.
А вы понимаете участие ваших несогласных? Пишите какие-то письма, подписываете их вообще в защиту?
Я думаю, что каким-то образом, когда, скажем, пен-клуб что-то принимает, там бывают отдельные члены принимают или на уровне, значит, правления, или на уровне всего там отделения петербургского или российского, там бывают какие-то воззвания каким-то вопиющим там фактам нарушения, там, каким-то насилию, там, национальным каким-то этим конфликтом. Вот. А так я перестал, потому что смысл-то в этом. Я не вижу смысла. Я считаю, что я... И то, что мне раньше говорили люди, которые ко мне хорошо относились, старшего поколения, мне говорили, ты пиши, ты только пиши, я больше сделаю, если я буду писать, я же пишу. И ведь все, что остается от людей, и властных, и богатых, и важных, там, так сказать, которые считают себя бессмертными, все равно остается текст слова. Гомер слепой сидел, пел, а мы читаем. Поэтому и про президента, и про губернаторов, и про депутатов мы же будем писать. Писатели. И как мы напишем, так и останется, правда?
Пишите про губернаторов, про президентов, нет?
У меня вышла такая книга «Год людоедов». Сейчас вышла первая книга, будет три книги. Там как раз я представляю современную ситуацию 90-х годов, вот как она мне показалась вот с моей позиции, под видом детектива, ну вот то, что происходило. Может быть, там что-то утрировано, там, ну, не в духе там Салтыкова, Щедрина там, или Гоголя, но тоже там есть и с юмором, есть, конечно, и кошмары. Вот, ну, как могу.
«Год людоеда» — очень интересное название. На самом деле, вы считаете тех людей, которые вот так стремительно идут во власть людоедами?
Вы знаете, да, мне что-то такое померещилось, хотя я много беседовал и с медиками, и с различными экспертами. Здесь очень разные мнения, трудно прийти к чему-то одному. Но мне сдается, что люди, которые, скажем, вот физически склонны, скажем, к каннибализму, они могут прорваться на самые высокие, так сказать, посты и диктовать свои условия. Вот. Это, мне кажется, что это возможно. И у меня как раз в романе прослеживается такая линия, что вот не они ли, понимаете, приходят, и потом мы не можем понять, как вот безбожное такое людоедское решение, как можно было его принимать. Да потому что такой человек пришел, и он его и принимает, потому что для него это нормально. Если мы говорим, волк плохой, он съел зайчика там, а что ему еще делать? Он волк. Да? Я работал много с этой ситуацией, мы делали фильм документальный, он назывался «По следам Родиона Раскольникова», и были в этих больницах, где вот такие люди содержатся, у которых там несколько жертв, скажем, да. Вот. И они по виду-то, вот как мы с вами, милейшие люди, интеллигентные, стихи пишут, хорошо рассуждают, а когда касается их истории, то волосы дыбом, потому что, да, вот такая практика.
Ну, вы ходили на президентские выборы, голосовали?
Вы знаете, нет, потому что я совершенно не знаю никого из кандидатов. Я совершенно не знаю никого. Как можно голосовать, ты не знаешь людей.
А, хорошо, а то, что сейчас происходит в Петербурге, как вы на это смотрите? Вот интересно, ваша оценка. Можно сказать, что, ну, так скажем, людоеды в кавычках находятся у власти в Петербурге или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что, опять же, между тем, кто, скажем, выставляется как основное лицо, да, вот, как говорят, подставили, да, вот человек, которого там вставят, да, а есть, говорят, там, кукловоды, еще кто-то там разруливает ситуацию, то, скажем, восприятие города, как оно было, мой город, оно уже сейчас отсутствует, потому что я вижу, как какие-то механические такие руки, они все передвигают, перемещают, кого-то переселяют, вытесняют, какие-то пустые этажи, что-то закупаются, еще что-то. Меня это тоже не устраивает, потому что это уже не мой город. Хотя я могу тоже подойти как писатель к этому и сказать, что когда-то млекопитающие победили динозавров, а сейчас динозавры победили млекопитающих. То есть вот эта безжалостность, беспринципность, когда все это отнимается, и может ли, скажем, старушка или старичок выжить в квартире, которая стоит там сотни, там, если не миллион, там, тысяч долларов или миллион, да, конечно, не может, потому что найдутся какие-то агенты, там, еще кто-то, там, криминал какой-то, который постепенно, или родственники, это же тоже получается как видовая война, когда, ага, а что-то наша бабушка живет там в такой квартире, как же так? Это все плохо, потому что не в этом должны быть человеческие ценности, и нужно их переориентировать, о чем мы и мечтали. Поэтому, конечно, то, как сейчас, это неправильно.
Петр, ну, недавно у меня был в гостях Андрей Битов. Он сказал, что он выразил такую парадоксальную интересную идею о том, что на самом деле Петербург, он постоянно перестраивается и застраивается именно на рубеже веков, там, 1800-е годы, начало, да, начало века, это как раз почему-то бум строительства Петербурга, 1900-е годы, начало, 2000-е годы, вот так вот. Вы согласны с этой точкой зрения? Нет?
Ну, это, видимо, как сказать, это наблюдение верное, потому что так оно и было, но единственное, важно, кто строит и как строит, правда? Когда я вижу какие-то эти пизанские башни, потому что люди, скажем, которых нанимают, и у них практика, скажем, строить, не знаю, сакли там или какие-то мазы, им, конечно, сложно сделать большой дом, многоэтажный, со всеми там конструкциями, коммуникациями. Сколько у нас уже аварий, трагедий, то падает кран, то еще что-то, этажи эти складываются, то рядом стоящий дом. Это же просто криминал, так же нельзя делать, особенно в старом городе. Ну, это допускают, понимаете, значит, опять же, говорит о том, что контроля нет, да?
Ну что, предлагаете уходить во внутреннюю эмиграцию опять, как в советское время?
Я не знаю, но дело в том, что раньше были какие-то ценности, да, мы их как-то держали, был какой-то адресат, вот для кого-то работал, да. В свое время Данил Александрович Гранин очень хорошо сказал, но это было уже давно, это лет 10, если не больше назад, он сказал, что мои читатели стоят на бирже труда, понимаете, то есть это время прошло, а где мои читатели, я не знаю.
Спасибо, Петр. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. НАТО и конфликты в Афганистане и Ираке. Будут ли американские объекты в Польше и Чехии включены в натовскую систему? Материальные аспекты диктатуры Рамзана Кадырова. Наука. Как изменится земная фауна из-за потепления климата? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» писатель Петр Кожевников, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Депутаты Государственной Думы России одобрили во втором чтении закон, ограничивающий возможность проведения референдума. Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в Соединенных Штатах и ожидает, что американская сторона примет аналогичное решение в отношении посольства США в Минске. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В Пензенской области представители властей продолжают переговоры с затворниками, остающимися в пещере. В подземелье сейчас находится 11 человек. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Россия направила первую партию гуманитарной помощи для Косово. Самолет МЧС доставил сегодня в Белград около 40 тонн продовольствия, детское питание и рыбные консервы. Оппозиция в Зимбабве заявляет о победе своего кандидата на выборах президента, состоявшихся в субботу.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, член международного литературного пен-клуба, режиссер, актер Петр Кожевников. О России советской и сегодняшней, о судьбе Петербурга, о культуре и литературе, а также о многом другом мы и беседуем сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы также предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос Петра Кожевникова. Он сам его еще раз задаст.
Да, напоминаю свой вопрос. Если бы вы знали, как будут развиваться события в СССР и мире после перестройки, как бы вы себя вели?
Хорошо. Петр, вы, кроме того, что кинорежиссер, вы также принимали участие как актер в съемках телефильмов. Вы вообще сейчас смотрите телевизор? А, кстати, вначале расскажите, где вы принимали участие, где вы играли и кем, кого.
Я начал с того, что Алексей Юрьевич Герман меня ввел в кино. Мы были знакомы, но он меня старше. Вот. И однажды он ко мне прислал человека, это было причем как раз в зале суда. Я там что-то стою, там что-то объявляют.
Вас судили?
Ну, что-то было вроде этого, да, очередная такая-то попытка. Вот я стою, там такая-то охрана, масса народу, там все были корреспонденты. Когда судья сказала, что кто здесь, корреспонденты, дайте ваше удостоверение. Они посыпались, как такие голуби мира на ее стол, там десятки эти, Антенн 2, там, Чикаго Трибюн, Нью-Йорк Таймс и так далее. Вот. И вдруг какой-то такой человечек, он невысокий такой, очень милый, в очочках, вот. И он откуда-то, значит, вылезает и говорит: «Петр, вы не хотели бы сняться в кино?» Я говорю: «Конечно, хочу. А в какой роли?» «В роли милиционера». И тут начинается американское кино. Все начинают смеяться. И судья, и прокурор, и эксперты, и все журналисты. Всем смешно. Как это? Вот тут судят. Вот. И после этого мы приезжаем на следующий день на Ленфильм. На меня надевают милицейский мундир, дают мне демократизатор, эту резиновую дубину, рацию, там, кобура там, с бутербродами. И я иду мимо Казанского собора. А там же все наши неформалы. Яков Рудольфович Коган, Сергей Лебедев, Саша Богданов, Коля Григорьев. Ну, все, вот, так сказать, наш цвет, значит, оппозиции. Потом еще этот, я все забываю фамилию, который залезал, ты помните, на Кутузова там с флагом-то. Забыл фамилию.
Никак Романов, нет?
Нет. Это он тоже там. Вот. И я иду в форме. И все понимают, что вот он, его истинное лицо, то он мент, оказывается. И я подхожу как раз к Якову Рудольфовичу, а у него огромное количество газет богдановских, там «Наша», какая-то «Несоветская правда», «Наш горбачевизм», там. Я подхожу, говорю: «Здравствуй, Яков». И он: «Что такое? Давно ты?» Я говорю: «Да, я уже скоро на пенсию, на выслугу лет». Я говорю: «А что ты здесь делаешь? Почему столько газет?» «А было сыро, я подложил». В общем, было очень смешно, потом мне звонили, и меня не было дома, жене сказали: «Передайте привет заблудшей овце». Так я попал в кино. Фильм снимался, да, в своем отделе милиции, почти все было документально. То есть я шел в форме, там какие-то сигналы, вызовы, тогда уже начинали стрелять. И я говорю: «Игорь, я ведь не очень в этом понимаю». Он говорит: «Ты главное иди вперед, оператор тебя снимет». Я говорю: «Так там что-то щелкает, а это, оказывается, стреляли». Вот так мы снимали кино. Это был «Панцирь». Хороший фильм, он назван элитарным, там куча всяких дипломов, но, к сожалению, опять же, он где-то, видимо, осел, где-то положен, был несколько раз по телевизору, вот, прокручен. Потом был фильм «Улыбка». Там тоже главная роль санитара в дурдоме. Я думаю, что это, наверное, пародия на развал Союза, потому что санитара зовут Миша, к нему подходят эти люди, там Державин, еще кто-то, ну, якобы безумцы, да, вот, и спрашивают там, как, что, когда домой, когда там что-то, а он ходит, там, песни поет, еще что-то, вот. То есть очень смешной фильм, очень смешной фильм. Что, вопрос?
Ага. Нет, я хотел, ну, продолжайте, да, потом, да. Где еще снимались?
Вот. Потом были разные сериалы, различные сериалы, как сказать, ментовские сериалы, по-моему, все. Ну, там я играл убийц обычно, вот. А недавно была хорошая очень роль, большая роль, тоже одна из главных в фильме «Странник». Это такая философская притча. Я играю бывшего пахана Михалыча, который поверил в Бога, когда его там где-то в зоне хотели убить. То есть очень серьезный фильм, и мы с ним ездили там по всяким фестивалям, то есть на каком числе он признан. Это вот хорошая роль. Ну, что впереди, не знаю.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Я так, ну, сначала ответить на вопрос Петра. Что бы я делал, если бы знал, что, чем это все закончится? Ну, я думаю, я бы поступил раньше, чем в 2000 году учиться в университет. То есть я на заочном учился. Ну, может быть, еще вел бы себя более активно и больше бы работал. Вот. Это раз. Про это ответ
такой. Да, 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 да. Еще вопрос так, есть?
Вопрос есть, да. Ну, я вот послушал Петра, я, в принципе, о нем раньше не слышал, но из его ответов на вопрос ведущего сложилась такая картина, что он человек такой весь расстроенный, размягший, что его ничего не устраивает. Был он и в муниципалитете, был он во власти, был он и там, и сям. То есть оно ничего он сделать все не может, все никак не получается. Сейчас говорят, это очень печально. Почему? Потому что на самом деле, если побольше энергии, то есть написать можно. Конечно, если, например, написать так, как Солженицын, или как Достоевский, или как, не знаю, там, Толстой, то, конечно, останется в веках. Но если он так сможет написать, конечно, пусть пишет. А но если он так не сможет, то лучше бы он пассивнее, то есть боролся, воплощал свои идеи, сделал что-то, какие-то проекты той же экологии, в том же помощи детям бездомным, которые никому на самом деле не нужны. То есть, получается, и ему они тоже не нужны, в конце концов, ни наркоман, никто ему на это не сдались, потому что он сделать ничего не сможет. Конечно, не сможет, если ничего делать не будет. Вопрос, как он дальше, то есть он, как он себя видит дальше? То есть он, все плохо, все отвратительно, ничего делать не буду, буду только писать.
Александр, энергии очень много, я веду очень активную жизнь разнообразную, все у нас в порядке, вы за меня, пожалуйста, не расстраивайтесь, я был бы рад с вами побольше, конечно, пообщаться и познакомиться, можно это сделать там по e-mail или по телефону. Вот, все в порядке, я пишу одновременно несколько сценариев, несколько текстов, занимаюсь самыми разными проектами, то есть, в общем, все нормально, спасибо.
И с детьми, вас... и с детьми тоже, насколько мне известно, занимаетесь спортом, да?
Да, я продолжаю заниматься с детьми, с так называемыми уличными, я их там тренирую, зимнее плавание, пробежки, там все, то есть, в этом смысле все нормально, спасибо.
Евгения Витальевна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, вы знаете, мне кажется, этот вопрос у вас достаточно сложный, потому что до 91-го года ведь у нас не говорилось, что мы отречемся от социализма, будем строить капитализм. Поэтому вот те недовольные, которых собрали, они были недовольны по-разному. Одни были, вот даже Горбачев, он же говорил, давайте сделаем социализм с человеческим лицом. И вдруг появились люди, которые вообще все сломали, а Юрий Афанасьев, если вы знаете, был все-таки лидер перестройки, он несколько месяцев тому назад по радио «Свобода» выступил и сказал, что не было никакой ни перестройки, ни демократии, был воровской переворот. Поэтому это холодная война, например, с Америкой, говорят, победила в холодной войне Америка. Вы знаете, это сложно обывателя вот так спросить. Вот я, например, родилась в ссылке. Я вам могу сказать, что мне ненависть к Сталину досталась по наследству. А сейчас, я думаю, он был прав. А как делать, что делать с ворами-то? Вот Адамова опять посадили одного. А почему одного Адамова-то посадили? Уж если массовая коррупция, репрессии должны быть массовые. Так что вам, как писателю, тут и карты в руки. Тут столько вопросов глубоких и серьезных. Вот вы это дело все разделите по полочкам. Где капитализм, где социализм, где воры, где люди, которые хотят, чтобы Россия... Я считаю, например, что Россия уже не встанет. Вот мое такое мнение.
Спасибо, Евгений Витальевич. Ну, что скажете, Петр?
Спасибо большое, тоже такой хороший, обдуманный ответ. Вы знаете, я думаю, что все, что касается репрессий, это ведь не потому, что это было как-то правильно, да, так сказать, там люди сделали действительно какое-то объективное зло. Это же борьба тоже какая-то видовая, классовая борьба, правильно? Вот в свое время ведь комиссары, они же там наметили какие-то категории, вот бывших, да, они их и сажали, и ликвидация трудом была, и кто кого. Это же была страшная ситуация, когда люди такие домашние все, грамотные, они вынуждены были где-то там, бросали их там прямо на камни где-то или на лед там в тайге, они были вынуждены как-то выживать, там что-то копать, уже, в общем-то, зная, они же были люди не глупые, что все равно не все здесь умрут. Но это было ужасно. Сейчас, возможно, тоже, чтобы сразу все восстановить, какие-то такие можно принимать меры, но это не ко мне, понимаете, какие там категории намечать, потому что писатель все-таки он беспокоится об униженных и оскорбленных, а тех, кому плохо, меня это больше всего заботит. Вот как этим людям помочь? Кому хорошо, так это Бога ради, я за них радуюсь, но дело в том, что они тоже, она тоже платит, по большому счету, в итоге там каких-то своих этих коллизий жизненных. Это тоже никто не знает, чем может кончиться.
Ну, Петр, вообще, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что вот сейчас перед оппозицией как раз стоит это главный ответ, то есть пытаются определить главный ответ на самый главный, пожалуй, вопрос. Можно ли сотрудничать с властью или не стоит сотрудничать с ней никаким образом, если она столько такая уж плохая, скажем так, да? И вот как раз это вопрос, который, как я понимаю, тут очень много и сейчас и писатели, и другие творческие люди размышляют на эту тему. У вас, похоже, однозначно уже позиция ясна. Вы не собираетесь дальше идти во власть, и с властью не собираетесь сотрудничать.
Ну, настроение бывает меняется, конечно, может что-то изменится, но вот с тем, что сейчас происходит, конечно, мне ничего не хочется иметь общего, потому что мне это неинтересно, понимаете, эти важные, чопорные, неприступные лица, которые, в общем-то, понятно, чем все занимаются, да, вот, конечно, от меня это очень далеко, я все-таки человек общительный, открытый и привык говорить все прямо, откровенно, без каких-то сложных таких, понимаете, витиеватых каких-то фраз, когда говорится одно, как у Ленина, думается другое, делается третье.
Яков, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы знаете, я знаю, конечно, такая замечательная фраза, что история не терпит слагательного наклонения. А вот, и мне, лично мне, в общем, жаловаться грех. Я не хочу ничего гневить никого. Мне не совсем плохо, скажем так. В некоторых аспектах даже лучше, чем при царской власти. Даже лучше. Но я могу сказать, что я не апологет царской власти. Я понимаю, что там очень многие вещи требовали каких-то там пересмотры, переделок. Но я все равно убежден, что это нужно было делать в рамках социализма. Это мои, так сказать, политические взгляды. Я их не менял ни за какие, так сказать, 300 серебряников, поклепку никогда ни на что не поменяю. И даже звонусь пока за границу, которую я сейчас приобрел. Мне это очень нравится, я это не буду скрывать. Я профессию поменял, которую я никогда бы не приобрел бы журналистскую в советские времена по ряду причин. То есть это тоже минус. В советской власти было много-много богоглупостей, процентов 30. Но я считаю, что 70% основа была здоровая. Ну, понимаете, там плюс-минус я говорю. Вот сейчас все наоборот. Сейчас 30% очень хороших вещей, но основа капиталистической гнила меня вполне совершенно не устраивает. И я вот всем тем, что я сейчас приобрел, я бы рискнул, и я бы не сделал две вещи. Первое, я бы никогда не проголосовал за Ельцина в 91-м, единственный раз. И второе, я бы пошел не к Белому дому в самую решающую ночь, как идиот, Верховный Совет РСФСР, защищая, как мне казалось, демократию, социализм человеческим лицом против ренегатов. А вышел бы с большим плакатом, да, здравствуй, КЧП, проводил бы разъяснительную работу, что это была попытка спасти великую страну, мою страну, Союз Советских Социалистических Республик. Спасибо за внимание.
Спасибо, Яков. Что скажете, Петр?
Ну, спасибо. Дело в том, конечно, уютнее, спокойнее и достойнее жить в большой стране, хорошо вооруженной, богатой здесь. О чем спорить? Конечно, но дело в том, что ведь в моих словах тоже тут люди по-разному все понимают, когда в эфире работаешь, да, в прямом. У меня же нет жалобы-то, я же, в общем, не жалуюсь. Тут жалобы нет, то есть все нормально, просто я даю оценку тому, что происходит. И ищу
жалобы
свое место.
Нет, да,
и ищу свое место, потому что если бы, допустим, вот эта новая власть, она бы все-таки разработала закон о творческих работниках, то все мы бы где-то вот были определены в какие-то рамки. Вот мы творческие работники, у нас там будет пенсия, вот мы что-то делаем, да, там. Потому что сейчас получается, что комиссары больше заботились о дворских работниках, чем сейчас, да, то есть там давали всякие там и дачи, там и книжки как издавали, вот, и масса было каких-то бесплатных там форм, прочего, квартиры давали, все это было, вот сейчас попробуй, все это лопнуло, все это треснуло, это, конечно, неправильно, потому что культуру нужно беречь, нужно ее оплачивать.
Владимир, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете что, вот на ваш вопрос я хотел бы так сказать, что прошло настолько мало времени, настолько ничтожно, что процесс еще весь идет и, как говорится, даже в самом разгаре. Вот сегодня мы видим и НАТО у нас вот уже здесь под боком уже. Уже мы видим и Украина. Мы видим уже и уже ощущаем холод железа, так сказать, вот военного. То, что, видно, наши предки ощущали накануне Второй мировой войны, Первой мировой войны. Уже забрежила, так сказать, вот война.
Неужели? Кажется, вы так вот так считаете, да?
Да. И мне кажется, вы знаете что? Мне кажется, что сейчас... Ну вот возьмите даже вот Северный полюс. Всю жизнь мы путешествовали, открывали и работали на Северном полюсе, а сегодня страны Запада говорят, нет, это и наше. Понимаете? То есть уже начинается новый виток.
Так, Владимир, а по-моему, это Россия говорит, что это наше.
Нет, Россия говорит то, что мы не то, что говорим, мы и занимались всю жизнь, а теперь уже начинают у нас отнимать. У нас начинают отнимать, нас начинают закрывать, исключать из мировой политики, отодвигать. Как раз все то, что Гитлер планировал сделать, делается только другими средствами. Население, мы видим, вымирает. Конечно, при таких данных говорить о том, что вот успешный процесс пошел и в том русле, в каком нужно, я бы не сказал. И мне кажется, что вот сегодня важно остановиться, что Путин, видно, и делает, и задуматься, куда мы идем и что мы делаем. Потому что для чего же делать все эти мероприятия, если населения-то не будет? Для чего? Вы посмотрите, что творится-то. Опять рост цен. Люди, как говорится, очень мучаются с продуктами питания. Люди стонут, их давят, они пищат. Но нельзя же до бесконечности это делать. Где-то какой-то должен быть предел. А потом скажут, вот какой народ агрессивный, воинственный, за дубины взялся. Но людей это припирают. Где-то предел должен быть.
Спасибо, мы поняли, Владимир. Спасибо большое. Пожалуйста, Петр.
Спасибо, но я не думаю, что вообще война как-то близко, потому что это никому не выгодно. Вы знаете, я много был на Западе, жил там, и западные люди настолько ценят свои условия жизни, свой комфорт, так сказать, что вот пойти на войну, ну, не знаю, кто на это отважится, может, вот у Виктора какие-то мысли, я не знаю.
Нет, у меня как раз наоборот, я полностью с вами согласен, я не считаю, что... Игорь Анатольевич, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Петр. Ну, сначала я честно отвечу на ваш вопрос. Я бы меньше думал о родине и только бы о себе. И не о том, чтобы нажиться, а о перспективах своего самовыживания на будущие годы. Вот это мой ответ короткий. Вот. А что происходит со страной, вы знаете, по-моему, очень просто. Ну, кстати, я закончил занятия активной политикой в 93-м году. Это, слава богу, жив остался, но это хорошая была промывка мозгов. И почему это все настолько засекречено? И где был Зюганов? И что Зюганов говорил по телевизору об этом не гугу? Так вот, прежде всего, у Даниила Гранина когда-то в романе... Кто-то должен есть такие слова. Герой говорит, что красивые слова захватывают подонки. Они умеют их использовать и применять по делу. А это люди, так сказать, уже советского образца. Это они умеют использовать красивые слова, только куда их повернуть. Так вот, а что сейчас происходит с Россией? Я считаю, вот то, что я скажу, я потому прав, потому что когда я это сказал однажды, и один человек, бывший сотрудник министерства какого-то, подкараулил меня, после этого вломил мне в переносицу, разбил переносицу, пытался бежать, был пойман, но потом наговорил на меня, что якобы я оскорблял власти правительства. Это типичный, вот вам, пожалуйста, это коммунистическая выучка, но оборачивает их совсем уже, то есть неважно куда. Так вот, Достоевский в романе
Вопрос, скажите, что же вы сказали, вопрос-то у вас, да?
Или... Да, так вот, записки из подполья Достоевский, что говорит, что сейчас происходит с Россией. У Достоевского там сказано, только среди нас подлец может считаться возвышенно честным в душе, не переставая при этом оставаться подлецом. Вот. У нас подлецов у нас нет, у нас все честные люди.
Понятно, спасибо, Андрей пишет нам. Мне 45 лет, при перестройке мне было 25 лет. Я работал и бесплатно учился, имею красный диплом. Если бы я знал, что через 20 лет я буду почти нищим, я бы тогда эмигрировал в Европу. Мой дядя жил в Бельгии.
Ну, нормально, я считаю тоже. Я, при том, что я довольно оторван от какой-то такой бытовой реальности, каких-то расчетов, там, финансов, но я бы тоже, вот до этого взлета цен, я бы что-то купил, да, одолжил там участок земли, может быть, комнату какую-то. В этом смысле, да, то есть я вот почему говорю, что бывший оказался, как все это пронеслось, да, как фура такая по шоссе, ух, мимо тебя, и все, уже ничего нету.
Вячеслав, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я бы, конечно, вот поддержал товарища, я бы не голосовал за Бориса Николаевича, потому что я повелся, я верил, по ночам смотрел его выступление. Вот, и, конечно, вот тут Владимир выступал, мнение свое высказал по поводу НАТО. Я удивляюсь, по сей день люди больны. Что такое НАТО со столицей там Бельгии? Это же люди боятся, то есть страны даже боятся Москвы. Раньше боялись они, это самое, Советского Союза. Сейчас вот те же обертыши коммунистические у власти, и сейчас их боятся. Грузия боится, Украина, я уверен, и Казахстан боится. Была бы возможность, они бы переметнулись. Но единственная защита у них, это вот кулак. И вот человек боится. Он не был, наверное, там в этих странах. Там живут люди, спокойно говорят, спокойно запугали по сей день. Слышишь тут, что война подходит к границам. Ну, просто не по себе. Спасибо, извините.
Нет, спасибо вам. Да.
Спасибо вам.
Согласны, Петр, с такой точкой зрения?
Ну, в общем, относительно, потому что, действительно, понимаете, во-первых, находясь вот там в Европе, вот этой маленькой, старенькой патриархальной Европе, там трудно представить себе масштабы вот России, этой гигантской страны, этого огромного медведя. Вот. И, конечно, малейшее шевеление, это всем им, так сказать, будет очень тяжело. Они это все понимают. То есть нужно поддерживать этого гиганта. Ну, я так думаю, не знаю. Я не экономист.
Ну да. Петр, я хотел бы вернуться немножко назад к нашей теме по поводу телевидения, то, что вы рассказывали. Я хотел спросить вас и... Вот сейчас мы наблюдаем засилие этих телевизионных сериалов, в которых, в частности, вы играли тоже. А вы вообще смотрите телевизор сейчас?
Вы знаете, вообще у меня телемания. То есть, если я там в 2 часа ночи отрубаюсь от компьютера, где я сижу очень долго, тоже почти целый день, и включаю пульт, я лежу и щелкаю. Вот жена, она говорит, что ты делаешь? То есть, все мелькает. Но мне хочется все сразу понять, что происходит на всех этих кабельных каналах. Огромное количество. Вот. Но уже... недели две, как я вообще его не включаю. Это у меня впервые. То есть я постоянно созреваю. Там, в 76-м году я бросил курить, там, в 80-е бросил, значит, выпивать. То есть я постепенно отказываюсь там, от всяких таких пороков. И я также отказался от телевизора, потому что я прочел, у меня доходят мысли хорошие постепенно. У Стивена Кинга есть в книжке «Как писать книги», он пишет, что есть такие дураки, ну не помню дословно, которые еще и телевизор смотрят. И до меня это доходило в течение полугода. Действительно, а что ты смотришь-то? Это, знаете, все равно тебе как на задницу чего-то смотришь, но ничего туда, так сказать, тебе хорошего-то не попадет. Вот. И я отказался, потому что я лучше действительно напишу, поиграю с детьми со своими, позанимаюсь спортом, не знаю, жену приласкаю. Ну, что-то сделаю созидательное и для себя, потому что это же от меня отбирают. Вот это важно понять. И бывают действительно какие-то, но это программки я выбираю, информационные, интересные программы какие-то, там, про экологию, по природу какую-то, бывают интереснейшие вещи там увидишь, да, но в целом, как таковое телевидение, конечно, это какой-то кошмар.
Сейчас очень многие люди отказываются смотреть телевизор, это идет такой большой, на самом деле, масштабный.
Ну, так нельзя же нас считать уже полностью идиотами, чтобы показывать эти сериалы, все эти, якобы это смешно, это же дураки для дураков, знаете.
Николай Петрович Боянск, пожалуйста.
А всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вопрос такой. Что бы я сделал, если бы знал, что, чем это кончится? Правильно?
Да-да, в общих чертах правильно.
Так вот, я знал, чем это кончится. Тогда, когда наступил ельцинский режим, я стал коммунистом. Я говорил с учащимся в школе правду. Ту правду, которая была бесспорной. потерял работу. Сейчас, так сказать, ну, материально тяжелейшее положение. Но я как был при своих убеждениях, так я и остался. И, к сожалению, все мои предположения, они подтверждаются. Вот еще одно, если бы я знал. Выборы были, да? Значит, я тысячу раз знал, что Зюганов не пройдет. Но я голосовал за него. Голосовал потому за него, что я хотел сказать этим господам, я вам не доверяю. Мне нужна советская власть.
Понятно, спасибо, помощь. Понятно. Мы поняли, спасибо, ребят, большое. Спасибо. Да. Петр, ну вот у нас уже буквально осталась одна минута. Я бы хотел, чтобы вы все-таки подвели итог нашей беседы. Мне интересна все-таки ваша позиция, потому что на самом деле она достаточно сейчас характерна для многих творческих людей. Это такой своеобразный виртуальный, или как его можно назвать иначе, вакуум, в который оказались многие творческие люди. Это можно наблюдать сейчас везде. Вот, собственно говоря, тот же самый вопрос, что делать?
Да, естественно, потерян вот этот адресат мой, вот кто потребитель моего труда творческого. И когда я смотрю эти сериалы, где за экраном смех, какие-то совершенно идиотские манипуляции, идиотские фразы, пошлейшие фразы, гнусные просто. Я думаю, мне что, вот это делать? Я не могу. Вот. Но когда я создаю свое, то это очень часто там воруется, где-то замыливается, не проходит. Вот. Значит, это не нужно. Вот. Поэтому, конечно, положение сложно. Но тем не менее, я, имя у меня все-таки Петр Камень, поэтому я все равно продолжаю работать, часть в стол, часть публикуется. Я продолжаю этот процесс. Я все-таки думаю, что что-то изменится в этом смысле.
Вы думаете, этот закон, который вы предлагаете принять о творческих работниках, он может как-то изменить ситуацию?
Ну, по крайней мере, он должен как-то социально поддержать, как помните, Вознесенский называл творческих людей творяне. Он творян должен поддержать, потому что когда собираются вот наши, те, кто остался, это, извините, беззубые, обшарпанные, в основном совершенно измученные, измочальные люди, у которых будущего нету. А ведь когда-то они издавались и хорошими тиражами, с хорошими иллюстрациями. Вот. Но ведь раскручивается то, что выгодно продать. Также может раскручиваться там какая-нибудь колбаса там, или одеколон, или колготки. Также раскручивается автор, и очень многие люди, которые что-то соображают, ознакомившись с этой книгой, они чувствуют себя обманутыми.
Спасибо большое, Петр. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «В имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был писатель Петр Кожевников. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы: открытие саммита НАТО в Бухаресте, ситуация в Афганистане, расширение альянса, система безопасности в Европе. Что самое главное повестки дня? Болезненная реакция России на сближение с НАТО Украины и Грузии. Поедет ли в Бухарест Владимир Путин? Закрыто дело об убийстве политика Галины Старовойтовой. Почему следствие отказалось от поисков заказчика преступлений? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.